мой пресветлый отчий край, о, голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях, мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены навеки, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях, мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Я как скрещение многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях, мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Голос божественной любви». Предлагаем вам прослушать четвертую заключительную часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверьким Беловым, русским поэтом и миссионером.
Мир – огромный лазарет, лазарей больных, умерших, возвратившихся на свет, Бог в руке пронзенный держит, как над новой строчкой стержень в книге тайн и побед. Марф, Марии стоят полки у палат для операций, из кровавой сей реки с ними легче выбираться, на их веру опираться, смерти разорвав тиски. Лазер мысли плавит сталь, непонятности загадок, и в лазоревую даль благодати без оглядок улетаем, сняв печаль у кладбищенских оградок. С лазуритом сходен дух, испытавших ад страданий, обострен от плача слух, речь окрепла от рыданий, трудолюбной кисти рук, ценен опыт умираний.
Я хотел бы и в просьбе тоже ответить на ваш вопрос. Да, это совершенно удивительная вещь, что действительно, если человек внимателен к себе, он может увидеть, что Бог чему-то его учит с самого детства, к чему-то призывает. И этот призыв или зов, про который вы говорите, в моей жизни он проявлялся так, я вот сейчас уже анализирую, ну вот сейчас мне 46 лет, священником я служу 23 года. Это еще было связано с тем, что священника очень не хватало, и мне вот как раньше вот молодых лейтенантов призвали.
Бросали в бой.
Да, то есть я священный сан, и монашество принял, когда мне было 22 года. И вот с Божьей помощью, по молитвам моего старца, Господь помогал мне, укреплял меня. Интересно, что были в детстве определенные наклонности, тяготения, которые я только сейчас как-то могу осознать как действие промысла Божия. Ну, первое, что мне абсолютно не хотелось никогда водить машину. Я вот до сих пор я машину не вожу и не умею, и, в общем, как-то это для меня вот все связано, вот это вот такое техническое, ну, даже компьютерная часть, это для меня что-то чуждое, как глубина там, моей души. Понятно, что я на машинах езжу, но это связано с тем, что всегда мне нужны помощники, и это очень хорошо. И вот само какое-то настроенность именно вот на горы, на лес, на хождение пешком, оно как-то вот тоже для меня было очень важное. И просто было отторжение. У нас всегда была машина в доме. У дедушки, у меня вся мама, сестра водят машину. А мне вот, хотя был мальчик и рос всегда рядом с машиной, мне никогда не было желания научиться на ней ездить. Вот мне, конечно, больше вот все, что с природой, с землей связано, интересовало, а машина не интересовала. И вот нечто похожее, наверное, было связано с семейной жизнью, другим путем спасения. Вот говорят, что там некоторые уходят в монастырь там, от несчастной любви, там, или от уродства, или еще чего-то. У меня, казалось бы, вот все предпосылки для жизни семейной были, потому что у нас, ну, дедушка был полковник, семья у нас была состоятельная, у нас были там машины, квартира, дача.
Так житейски все было обустроено.
Да, обустроено, да. То есть, что я все-таки жил в городе, у нас все были условия. Причем у меня был характер очень общительный, живой. У меня как раз даже, может быть, девочек, знакомых, друзей там в школе, во дворе, может быть, было даже больше, чем мальчишек как-то.
Вот, вы легко находили,
да,
общий язык.
Общий язык, да. И как-то для меня не было трудностей. Вот, иногда бывает, что вот говорят, что монахи эти люди замкнутые. Я как-то любил танцевать на каких-то вечеринках в школе, мы как-то с девочками общались, там, в кого-то я влюблялся там по-своему.
Как положено, по возрасту.
По возрасту, да, в свое время там переживал, писал стихи, там, не знаю, там, помогал нести портфели, писал письма, ну, это все, естественно. Но вот я в какой-то момент заметил, что когда уже подошел тот возраст, когда нужно было серьезно выбирать путь, у меня мысль о женитьбе, такой серьезный уже настоящий, да, мне стал вызывать какой-то внутренний просто протест. На самых каких-то глубинах души я когда вот представлял о том, что, ну, как казалось бы, для человека это так естественно, ну, там, мечтать о супруге, о помощнице, о любви, о детках, там, о семье.
Продолжение рода.
Продолжение рода, да, там, вот. Меня это все вызывало какое-то внутреннее отторжение. Я вот сейчас, мне трудно это понять, вроде бы ничего, кроме вот какой-то некой силы благодати Божией, к этому не предрасполагало, потому что как-то вот. Но у меня было именно так, что если, скажем, у меня эта мысль о семье в традиционном таком вот понятии, она меня пугала. Я вроде как бы и понимал, что, ну, вот как девочки, девушки, да, что с ними вот как-то можно дружить, они как-то вдохновляют, что они могут быть помощницами. Но вот именно создать семью как-то и вот погрузиться во все это вот бытовое, мне как-то меня это пугало. И вот был такой случай интересный. Я, это мне было лет 19-20, наверное, уже. Я как раз размышлял об этом. То есть вот создавать семью, не создавать. Вот я как-то так вот колебался, хотя внутренне мне когда вот мысль о семье, мне вызывало какое-то трепет и отторжение. Трудно это объяснить почему-то. Ну, объяснить вернее как раз сейчас тоже как-то можно. Но тогда я совершенно не понимал, почему, что мне препятствует, допустим, создать семью. Ну, с другой стороны, конечно, эти апокалиптические настроения и какое-то вот ожидание каких-то вот событий страшных, может быть, это еще на это как-то влияло на меня. И вот однажды я возвращался с дачи и решил у Бога попросить знамения, какой мне путь избрать, семейный или монашеский. А знамение попросил такое очень необычное. Я должен был на следующее утро оказаться в горах на церковных огородах. И вот между нашей дачей и церковными огородами, ну, расстояние, может быть, ну, 10-15 километров. Я там никогда не ходил, то есть, ну, я предполагал, что вот направление мне было примерно известно, нужно было преодолеть несколько небольших перевалов, несколько садов горных и прийти вот к церковным огородам. Ну, то есть задача не представлялась мне такой сложной, но тем не менее я так никогда не ходил, и это заняло бы по времени, может быть, часа 4-5, как я предполагал. Я решил, значит, попросить такое знамение у Бога, что, Господи, вот я пойду так напрямую вот на эти церковные огороды, через эти перевалы. Если я, значит, найду, то это будет знамение, что мне нужно жениться. потому что на этих церковных огородах жила одна молодая семья, мои друзья, они вот недавно поженились, они как бы были тоже в такой же ситуации, как вот тоже они выбирали между супружеской и монашеской жизнью, и выбрали супружескую жизнь, они были очень счастливы, молодые, красивые, и вот они, значит, жили. И вот я думаю, что вот я сейчас, значит, дойду, значит, увижу их, и это будет знамение, что мне стоит жениться. Ну, это такая, может, детская такая блажь какая-то была, глупость. Ну, какая, может быть. И...
На тот момент вот таким способом бросался жребий.
Жребий, да. Ну, думаю, если не найду, значит, надо избирать монашеский путь. Монашеский путь он меня как-то так тоже не пугал. Я просто немножко не понимал, как, где, когда. Ну, в общем-то, я как-то очень хорошо к этому относился. Многие из моих сверстников к этому стремились. Значит, после обеда я вышел и надеялся, что если уж это был теплый какой-то июньский или июльский вечер, и даже предстояла теплая, красивая горная ночь, и, в общем-то, в горах у нас вполне можно ночевать этот период. И я думал, что уж если я с вечера не дойду, то к утру точно дойду, потому что, в общем, ночи теплые. И вот я вышел, и я шел уже несколько часов, я миновал этих пастухов горных и зашел, значит, вот на эти такие прекрасные цветущие холмы в садах, уже там завесь яблок, абрикоса, и цветов было очень много. И вот я шел, и где-то среди ночи, где-то в час ночи произошло такое удивительное явление. С соседней стороны оврага я услышал какой-то страшный вой. Причем такой вой не просто там волчий или тигриный, а какой-то вой прямо бесовский, вот вой, переходящий в хохот. То есть вот какое-то существо, оно совсем недалеко от меня, выло и после воя хохотало. То есть это было совершенно невообразимо. То есть это такой истошный вой и потом истошный хохот. И вот это меня совершенно выбило из колеи. Если бы я услышал, скажем, вой волка, я хоть понял, что это реальное существо, от него там можно на дерево забраться, можно там как-то огонь зажечь. А это именно что-то такое было совершенно демоническое. И тут у меня началась паника, и я побежал обратно. Я, в общем, долго бежал, добежал до этих пастухов, стал вот уже в час или в два ночи кидаться камушками в окошко, чтобы они мне открыли. Надо сказать, что вот эти вот казахи очень гостеприимно меня приняли, с большой любовью, накормили, уложили спать в своей комнате. И они, значит, рассказали о том, что это была бешеная собака, что у пастухов собака взбесилась, ну, бесноватая собака, которая кусает людей, может загрызть человека, может там напасть на скот, ну, собака, которая стала бесноваться. Вот я переночевал, и на утро у меня, конечно, как-то почему-то страх прошел. Я решил еще раз попробовать пойти. Я, ну, в общем-то, я не так уж сильно уклонился от маршрута. И думал, что с вечера ладно, там еще ничего не видно. А тут, получается, раннее утро, и у меня впереди там 12-14 часов светового дня. И я подумал, что я с легкостью найду. И вот я вышел и полный сил пошел. Кстати, издалека видел эту страшную собаку. Она пробежала по соседней горе. Но она почему-то меня даже не испугала. У меня была такая уверенность. Я пошел, и вот что тут произошло, я попал в какой-то лабиринт. Как, знаете, иногда описывают, что вот человек, скажем, вышел из города, как вот в житии Амбросия Медиаланского, всю ночь шел и утром оказался у ворот города. Здесь прямо какие-то, я сам не понял, что я вызвал какие-то законы чудесные из пространства, что ли, со своим обращением к Богу, о знамении. Я вроде, ну, представлял, как идти, и я понимаю, что я кружу на месте. Вот я поднимусь на холм, смотрю, вроде идти надо туда, я иду, оказываюсь вроде еще в исходной точке. Иду в одну сторону, оказываюсь в другой. Лезу на гору, а за ней, кажется, гора какая-то непроходимая, я возвращаюсь обратно. И я кружил, в итоге еще пошел дождь сильный. И я прямо, вот как в житии Марии Египетской, как она билась, а какая-то стена ее в храм не допускала, я понял, что я бьюсь какую-то стену, потому что вот это вот, в общем-то, ну, довольно небольшое расстояние, горное, очень красивое, казалось бы,
доступное, видимое, доступное, да.
Вдруг стало какой-то стеной. Я, во-первых, я несколько раз падал, я уже был весь мокрый, грязный, испачкавшийся в глине, в траве, и я совершенно сбился с дороги, я понял, что я вообще заблудился в горах. Я чувствую, что я уже не понимаю вообще, где север, где запад, где восток, куда мне идти. Я заблудился, в общем, в том месте, где заблудиться было практически невозможно. И тут я вспомнил, что нас в школе еще учили, что вот если ты заблудился в горах или в лесу, нужно найти ручей, идти по течению ручья. И ручей обязательно впадает в речку, а на речке живут люди. Вот так, в общем, я нашел ручей, пошел по нему. И, в общем, вернулся почти к тому же месту, откуда вот вышел, идя с дачи. И я понял, что это вот было какое-то знамение. Ну, в общем-то, это соответственно, может, и внутреннему моему состоянию. Я как-то, может быть, смешная вещь. Но и надо вот сказать, это, как кажется, Бога хочется прославить, поблагодарить. Вот, получается, я приняв постриг, ну, решение о постриге и постриг по благословению старца, там, я, конечно, никогда, слава Богу, с Божьей милостью, с Божьей помощью не жалел об этом. То есть мне всегда казалось, что это такая вот жизнь безбрачная, монашеская жизнь, священническая, она настолько прекрасна, настолько гармоничная, да, что есть о ком заботиться, есть, как говорится, нет своих детей, но есть духовные дети, есть малыши, детишки, о которых нужно заботиться, которым нужно помогать, есть тюрьмы, воинские части, есть какие-то масса людей, которые к тебе, братья, сестры, и мамы, и папы, и дедушки, и бабушки, и родные. И вот это именно чувство большой христианской семьи, оно совершенно, конечно, для меня заменяло вот то, может быть, я понимаю, что, живя, скажем, своей семьей, частно, я бы не было ни сил, ни времени, ни средств кому-то помогать и что-то делать. И поэтому я, конечно, с большой радостью, благодарностью Богу принял это вот послушание и прошу молитв наших радиослушателей, чтобы Господь помог мне избавиться от всех вот моих недостатков, от тщеславия, от нерадения, от уныния, там, каких-то моих множества других слабостей человеческих, и чтобы Господь помог мне дальше послужить Ему. Я с радостью, конечно, мы примем гостей, если они захотят приехать в Казахстан, потому что показать эти горы, вместе сходить в горы.
И в заключение, вот все-таки находясь, ну вы сами сказали о значении казахстанской страны, земли, мы об этом говорили в начале передачи, но вот ваше чувство вот русскости вашей, глубинное такое, которое у вас есть, она и в стихах, и в жизни, и во всем. Хотя, я говорю, никак это не преуменьшает такого же доброго с любовью отношения к иноплеменникам. Но вы также через сердце пропускаете события, которые происходят именно с большой Россией, с теперешней Россией. И поэтому в заключение я вас просила тогда прочитать вот о гибели самолета, где погиб наш ансамбль Александрова, доктор Лиза, телевизионщики, в общем, целый самолет. Вот как вы через себя это смогли пропустить, и как художественно, тонко и талантливо вы об этом написали, причем в конце еще и с таким пожеланием жертвенно отдать свою жизнь. Я бы хотела, чтобы этим стихотворением мы и закончили беседу.
Да, я хотел бы сказать для начала о том, что у меня вот у самого в жизни было такое тяжелое искушение, который называется аэрофобия, то есть страх перед полетом на самолетах. Она возникла совершенно неожиданно. Я вот два раза в жизни, причем подряд, я попал в страшную вот эту трясучку, в турбулентность на самолетах, летящих из Алматы в Москву. То есть даже после первого вот этого полета у меня было совершенно устойчивое намерение вообще никогда не садиться на самолет, вообще близко к ним не подходить, потому что я такой ужас пережил.
Это при том, что вы в горах, на большой высоте, да, и страха высоты у вас нет.
Да, страх
высоты. Это другое.
Да. Нет, и до этого я много лет, то есть я, можно сказать, с детства летаю на самолетах, то есть я всегда самолет воспринимал как праздник, что это как-то вот садишься, там летишь, тебя кормят, там ты встречают. И тут была совершенно невообразимая трясучка. Я пережил такой ужас, такой страх смерти.
Животных.
То есть у меня все похолодело. Я, в общем, вышел просто какой-то нервной дрожи. Я всем сказал, там, не знаю, маме, родным, там, священникам, что все, никогда больше на самолет не сяду вообще. И прошел, значит, месяц, мне снова нужно лететь в Москву, там, по-моему, экзамены были.
Это вы были священником?
Да, священником уже. Это не так давно, это лет 10 назад. И, ну, меня стали как ребенку уговаривать. Ну, там все говорят, ну, ты взрослый, ты там, тебе уже там под 40 лет, ну, что ты боишься? Снаряд в лунку два раза не попадает, ну, что ты там, давай, надо, надо. И вот они меня, значит, убедили, там, все. И я все-таки решился опять лететь. И вот интересно, промысл Божий, я попал еще более сильную турбулентность. Хотя я, в общем-то, знаю, что до этого-то, ну, трясет и трясет, а здесь что-то невероятное. То есть самолет буквально его, казалось, что он сейчас развалится, его кидало из стороны в сторону, в нем там все дребезжало. И я вот такой, в общем, пережил ужас, и я буквально уже выполз, наверное, из него вот с таким страхом. И потом надо сказать, что вот именно отец Наум, когда я ему рассказал, исповедовался ему, он дал мне такое необычное задание, а батюшка Наум, он служил в авиации, но он наземное обеспечение полетов как раз в конце войны. То есть он, можно сказать, косвенный участник войны, служил на военных аэродромах, но не в зоне боевых действий. Хотя там какие-то, наверное, военные самолеты садились, он обеспечивал их посадку. Он даже учился, по-моему, в летном училище немножко. Во время армии служил в авиации 8 лет. И, значит, батюшка дал мне такое необычное задание. Он говорит, ты знаешь, у меня когда-то был значок «отличник авиации». А я, говорит, его потерял, ты, может быть, поищешь где-нибудь, может, где-то у кого-то там или в антикварных магазинах, в военных магазинах есть такие значки, принеси мне такой значок. Ну, я, значит, бросился искать, мы с друзьями нашли такой значок, даже один, потом другой, там у них разных образцов. И потом я подумал, неужели же батюшке, ну, за столько лет, неужели же ему никто-то значок не нашел, и вот он вспомнил, то есть именно вот в этот момент об этом значке, когда уже по его службе там уже прошло больше 70 лет. А это, конечно, было для меня. И вот интересно, я, когда этот значок нашел, подержал его в руках, принес батюшке, у меня вот эта аэрофобия прошла. То есть я потом стал летать совершенно спокойно, то есть, ну, бывает турбулентность. Вот у меня этот самолетный страх прошел, когда батюшка помолился, во мне он ушел с души. Мне часто приходится летать. Но, с другой стороны, вот пережив эти чувства на себе, я как-то очень живо ощущал себе вот это чувство страха перед самолетом, перед полетами. Страх смерти, он, конечно, был для меня таким живым личным переживанием.
Ну, а здесь стихотворение это как раз касалось миссии, которую выполняли наши люди, которые летели в Сирию на войну. И опять же, как бы защищать на стороне правды, хотя сейчас пытаются всячески это исковеркать. И смысл этого всего. А у вас как-то поэтическим чутким сердцем вы это смогли
вообще,
понять.
Я еще, знаете, хотел сказать о том, что всякие вот эти события современные, которые происходят, у меня там еще было стихотворение, когда вот эта трагедия в Кемерово была, какие-то вот события живые. Вот когда, допустим, я написал стихотворение, когда президент Казахстана ушел со своего поста. Некоторые действительно события, они нуждаются в каком-то поэтическом...
Осмыслении, да?
Да, да, в поэтическом комментарии.
Я сознательно не касалась сейчас вот вопросов политических, потому что я думаю, что это наша только первая с вами беседа. Это огромные пласты отдельные, хотя они сейчас очень многих волнуют, но мы не будем все уже в кучу, потому что хочется спросить и о том, что происходит, и это близость с Китаем, и внедрение Китая на казахскую землю, и вот эта отставка, все это висит в воздухе. Но я бы отложила это до следующей беседы. А сейчас вот завершить хочется этим трагическим и в то же время таким удивительным стихотворением.
Ну, напомню, что 26 декабря 2016 года у побережья Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны. На борту самолета вместе с военнослужащим находились артисты ансамбля Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом военно-космические силы России на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 представителей российских СМИ, а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Ну, это по этому поводу стихотворение «Авиакатастрофа». «Упал на штурм, все новости глядят, томясь вопросом, кто же виноват? В тиши глубин десятками веков накапливались кости моряков. В веках последних падали туда уже не раз воздушные суда. Теперь на дне добавилось смычков, труб, барабанов, скрипок, орденов. В виолончелях рыбы будут жить, коньки морские струны теребить. А струны душ перебирает страх, что мы на дне, что наша смерть на днях. Причины в чем? Удачный план врагов? Просчет пилотов? Чей-то груз грехов? Не так уж важно. Шедшие ко дну, летели по нему для неба на войну. Одно из войн, что кроткий наш народ за чьи-то души бедные ведет. Едва ли всех погибших жизнь бела, но судит Бог последние дела. О, если б мне лететь в предсмертный миг, спасать чужих и утешать своих.
Спасибо вам, всех вам благ, храни вас Бог.
Всего доброго, да благословит Господь всех наших слушателей. Желаю нашим радиослушателям больше бывать на природе, и в зимних лесах, и в летних лесах, и в весенних, осенних лесах, и горах. Желаю вам почаще отрываться от города, от суеты, побольше быть в уединении дач, там каких-нибудь озер, гор, чтобы нас суета и интернет-пространство не засасывало, а помогло нам остаться людьми.
Вы прослушали заключительную четвертую часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверкием Беловым, русским поэтом и миссионером. В материале прозвучала песня Юрия Висбора «Многоголосие», а также песня «Голос божественной любви» на слова Владимира Соловьева и музыку Владимира Щукина в исполнении Игоря Петрова, автора-исполнителя и нашего звукорежиссера. Материал подготовила Надежда Зотова.
истомил тебя путь, темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь. Нежно к сердцу прижму я тебя. Смерть и грех все царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле, неизменно лишь солнце любви. Истомил тебя путь, темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь. Нежно к сердцу прижму я тебя.